уже возникает очень серьезный вопрос. И на него есть несколько ответов. Есть две принципиальные модели. Первая модель, связанная с эпохой нового времени и с понятием реальности. Мы, в общем, привыкли считать в новое время, что символ обозначает какой-то элемент реальности. И говорим, ну, это может быть прямая реальность, такая простая, как какой-то предмет, а может быть реальность более сложная или даже нереальность определенная, но которая сформирована по этому принципу реальности. Как будто реальность дает нам абсолютное представление о том, что такое объективный мир, существующий вне нас, как бы в природе, и чье бытие безусловно. Если мы чуть-чуть копнем, как Витгенштейн в «Голубой тетради» правильно сказал, конечно, можно все свести к понятию знака значения, но каково значение слова значение? Голубой тетради, когда он переходил от раннего Витгенштейна к правильному Витгенштейну, к нашему Витгенштейну. Он всегда был нашим Витгенштейном, но поздний Витгенштейн совсем наш Витгенштейн. И вот когда он переходил от раннего такого панка Витгенштейна, друга Рассела и остальные создатели, вдохновителя карнаковского кружка венского, переходил к Витгенштейну языковых игр, он задался этим вопросом, каково значение слова «значение». Точно так же, давайте подумаем, каково значение слова «реальность», какова реальность в слове «реальность», и подвергнуть его самому простому анализу. Реальность – это существительное образованное реалитас латинское от прилагательного реали, реалис. Но прилагательное, в свою очередь, образовано от другого существительного, от слова «рес» в латинском. Но очень любопытно, что это слово «рес», которое, в общем-то, должно означать оно «вещь», и которое должно нам объяснить, ну вот это уж точно что-то понятное, «вещь», на самом деле ни в латинском языке, ни в русском языке, ни в немецком языке, в германских языках слово «вещь» никоим образом не означает существующий перед нами объективно независимый от нас объект. Напротив, вещь в латинском языке res означает некое дело. Вот, например, res publica. Публичное дело. Res publica – это название государства. Res publica. Res – какая публика? Публичное. Публичное дело. Ну не публичная же вещь, государство. То есть если мы будем на основании этого словоупотребления, слова «рес», от которого образована реальность, реальная, а потом реальность, будем говорить о том, что такое реальность, мы на самом деле попадем куда-то мимо совершенно, обозначая, потому что это республика, государственное дело, никоим образом не дает нам что-то объективное, скорее вводит нас в область социологии или политологии. То есть определяя, пытаясь схватить понятие «рес» как что-то уж очевидное, мы приходим в сферу договора, на самом деле. Теперь очень интересно, что с точки зрения, отсюда речь Посполитая, то же самое, это политическое название польского государства, то же самое, рес, речь. И если мы обратимся к аналогу немецкому, динг, айндинг, ну в поисках все-таки, где бы нам найти какое-то материальное вещь, то мы увидим, что Хайдеггер это слово этимологически восходит слово «денкен», то есть «думать». То есть «динг» — это вообще понятие, получается, мыслительное. А слово «вещь» русское, и она не дает нам искомого результата, то есть остенсивного обращения какого-то вне нас существующего внешнего мира, который мы надеемся в этой фразе реальность все-таки отыскать. Мы вкладываем именно этот смысл. Но в слова-то, какие мы вкладываем, очень бестолково соотносящиеся с тем, что мы хотим выразить. Слово «вещь» от слова «ведать». «Весть». «Вещь».
«Вече».
«Вече».
«Тинг».
Это «тинг», «тинг», это «денкен», это то, где нечто обсуждается. «Республика», опять же, «вещь», совершенно верно, это «вече», и это «весть». То есть люди обмениваются вестями, вещают на «вече» тоже. Пролет. Мы попадаем в сферу гносеологических, юридических, социологических конвенций, а никоим образом не туда, где, в общем-то, мы чувствовали бы себя уютно и твердо, на твердой почве. Эти социологические на вещи могут собраться хорошие вечевики, а могут быть чудовищные, и решать такого, принять такой консенсус между собой, от которого всем станет дурно. Понятно, что вечи, вечи, рост. могут плохие люди, разбойники собраться на ВИЧ. И что они утвердят в своем социологическом сигнификационном факте? Мало не покажется. Да, теперь вот вопрос. Где мы встречаем слово «вещь» все-таки, откуда она взялась? Конечно, из схоластики, реальности. Взялась из схоластики, и рес взялась из схоластики. И взялись они из аристотелевского толкования от схоластическими отцами средневекового католического процесса. И появляется слово «рес», от которого образуется реальность в трактатах Аристотеля, переведенного на латынь, естественно. Когда мы открываем греческий, мы, в общем-то, совершенно естественно ожидаем найти там вот это значение слова «вещь», в том смысле «рес», от него реальность, от него нечто объективно существующее, вот то, с чем мы сталкиваемся сегодня. И что же происходит, когда мы начинаем те же соответствующие трактаты Аристотеля читать, мы не находим там слово «вещь». Там иногда очень редко употребляется слово «прагма», что означает «дело» скорее, но не «дело» в действии, в «эрго», а скорее вот некая забота, прагма, какие-то определенное занятие, то есть совершенно не вещь в этом смысле. Ну а что же, в конце концов, тогда мы начинаем уже сердиться. Что это за мистификация? Откуда эта вещь взялась? Какие точно соответствующие выражения в аристотельских трактатах есть по-гречески? Мы уже в сердцах спрашиваем, кто нам это все подсунул-то? Мы смотрим и видим, что словом «ре» или «рес» в латыни переводится самое разнообразное выражение греческого языка, аристотелевского, например, «он», «таонта», то есть «сущее». Да, это еще дизайн для Хайдеггера. «Он», «сущее», прилагательное «атейна», причастие «атейна», «сущее». «Тапола» многие, «тапанта» все. И дальше латиняне добавляют «тотиус рес», а греки просто «тапанта». То есть вот это «рес» в аристотелевском значении «зайнде», то он, антическом значении, привнесена в наш язык совершенно нерефлективно. На самом деле мы оперируем социологически-юридическими понятиями, говоря о реальности. Реальность – это концепт, означающий социологический консенсус. Вот, не более того. Концепт. Философский концепт, означающий определенные грани социологического консенсуса. Но обозначаем мы это нечто очевидно существующее перед нами, вне нас, и самостоятельное, и самодостаточное. А вот такого нет ни у Аристотеля, потому что он сущее. У Аристотеля имеет совершенно сложный очень характер. И для того, чтобы опыт вещи, опыт сущего, вернее, у Аристотеля постичь или к нему приблизиться, сразу Аристотелю вводят сложную топику. Морфия, филе, их соотношение, их пересечение. То есть никакой такой очевидный «он» сущего Аристотель не предполагает. Он видит вещь, или скорее «та он» сущее, как пересечение формы и материи. Это сложнейшая гносеологическая операция. И без одной и другой не бывает. Но разве так мы понимаем реальность? Разве мы, когда говорим вот это телефон реален, а вот iPad, которого у меня нет, не реален. Неужели мы имеем в виду два модуса пересечения формы аристотелевской, морфы и хюле, материи? Это, кстати, оба понятия, очень сложные формы и материи. Но уж понятие «он», «та он», «та сущее» никак не проще, чем эти пересечения. Соответственно, явно не аристотельский вопрос. И оказывается, что мы фундаментально все заблуждаемся, представляя, что символизм, в том числе актер, изображает реальность. Реальность вот в этом идиотском и совершенно неправильном понимании, в котором мы его употребляем в бытовой речи. Иными словами, когда мы произносим слово «реальность», мы несем чепуху. Раз, мы имеем в виду чепуху. Два, и в-третьих, мы показываем, что мы из деревни. Вот из деревни приехали, и туда, и нам надо опять с этой реальностью назад и отправляться. Никогда в культуре, никогда в философии, никогда в искусстве, никогда вообще в сфере каких бы то ни было микроскопических мыслительных поползновений нельзя легко относиться к словам «реальность». Слово и с концептом «реальность». Это концепт чрезвычайно сложный. И, кстати, у Гегеля, интересно вам, феноменологии абсолютного, феноменологии духа, есть представление о том, как рождается объект. Ну, смутно, грубо, то, что мы называем реальностью. Он рождается вместе с субъектом в момент осмысления процесса мышления. То есть, на самом деле, по Гегелю объект не дан нам вообще никак вот, в неком таком прямом антическом опыте, а есть результат сложнейшей операции, когда мышление начинает мыслить о самом себе и на двух концах конституирует субъект и объект через осмысление самого себя. Это по Гегелю, это вот, вот что такое объект. Он, по сути дела, неразрывно связан не только с субъектом, но еще и с мышлением о самом процессе мышления. Об этом замечательно в Хольцвеге у Хайдеггера, в феноменальной концепции опыта Эрфарм у Гегеля, прекрасная, идеальная статья Хольцвеге, всем рекомендую. Где он очень подробно задумывается, Гегель Хайдеггер относительно значения абсолютного или относительного генетива под заголовке «Феноменология абсолютного духа». Называется это опыт науки духа. И вот этот опыт либо науки о духе, либо опыт науки, который принадлежит духу, в зависимости от того, как мы прочем это двойной генетив, двойной родительный падеж, смысл самого труда Гегеля, базового труда Гегеля изменится. Вот такие вещи чрезвычайно важно очень внимательно осмыслять. Поэтому вообще мы можем прочесть эту книгу двумя способами. Либо первым, либо вторым, либо относительным, либо абсолютным генетивом. В зависимости от того, к чему мы приложим эту генетивную конструкцию родительного падежа. Но я все это говорю к тому, что символ никогда не обозначает реальность в его банальном расхожем понимании. Просто потому, что реальности никакой нет. Реальность – это сложнейший философский концепт. Очень сложный. И не нашего ума дело, что такое реальность, это вот для докторов наук и не советской школы, для Запада, PhD, они могут сказать слово «реальность», когда вот все то, о чем мы говорим, продумают, прочитают, проанализируют. Для нас эти вещи совершенно запредельны, закрыты, и никакого внешнего мира, лучше считать, что его просто нет, никакого внешнего мира, потому что обосновать существование отдельного от нас внешнего мира, для этого необходимо проделать такие сложные философские операции, которые просто практически невозможны. Да, схоластом может быть. Но вот этот популярный концепт реальности стал распространенный и создал у нас операции. И мы поэтому говорим, что знак обозначает, что знак имеет значение в реальном мире. Знак имеет значение, но только отнюдь не в реальности. То есть сама реальность здесь не что иное, как концепт. Один из других концептов. И для того, чтобы не заходить в эти очень сложные философские бездны, потому что все не могут быть философами, ну а мыслить-то как-то надо, существует некая спасительная теория Имажинера, которая говорит, друзья, мы не будем задаваться такими большими сложностями, мы избавим вас от необходимости такой сложной философской нагрузки. Вы, скорее всего, с ней все равно не справитесь, и мы вас пощадим. И вот теория Имажинера, теория воображения, на самом деле спасает нас от тех операций, которые наше сознание, если мы не Гегель или Хайдеггер, а скорее всего мы не Гегель или Хайдеггер, то мы можем ее и не делать, эту операцию. Мы должны только понять одно, что все воображаемо. Кто это сказал? Это сказал Литер, если вы помните Луи Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи», у него есть два великолепных предисловия французского, не знаю, сохранились ли они в переводе из Этриале. Первое это замечательное «Notre vie est un voyage», «Dans le verre, dans le lit, nous cherchons notre passage, dans le ciel, rien de lui». Песня швейцарской гвардии, совершенно гениально, что это была за гвардия, мы с Евгением Семеновичем говорили, которая распевала такие песни. «Наша жизнь – это путешествие в зиме и в ночи, мы ищем наш путь в небе, где ничего не светит». И подписана песня швейцарской гвардии. Можете представить себе таких гвардейцев, которые маршируют под черным небом, на котором ничего не светит? Неплохие гвардейцы. А дальше второй эпиграф, который приводит Селин, он приводит взгляд, просто свои собственные соображения, все вещи, все, ваше сибьенти, говорит он, сафетра ваили мужинасьон. Путешествовать очень полезно, это предисловие к вояжу Будунани, путешественная край ночи. Путешествовать очень полезно, это заставляет работу, работать воображение. Ключевое слово произнесу, произнесено воображение. Все вещи, все города, все люди, все встречи, все существа, все воображания. И дальше он приводит такую замечательную фразу, атрибуцию, цитаты. «Литре люди, кино сотром, жамы». Мне чрезвычайно нравится сама формула. «Литре люди», это сказал Литре, известный энциклопедист, составитель энциклопедий французских и словарей Литре наиболее известных. «Кино сотром, жамы». Это сказал Литре, который никогда не ошибается. Вот и все. И я считаю, что это и есть блестящее и окончательное введение в наш лагерь, с которого мы, собственно говоря, начинаем дальнейшее изложение. Итак, есть такие слова, которые инкриминируются Гитлеру. Похоже, это апокриф. Якобы Гитлер сказал такую фразу: «Бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас». Не знаю, так или нет, я никогда не встречал. Женя Николаевна еще более интересные фразы Гитлеру приписывала. Однажды, говорит, он выступал перед огромным стечением народа ночью при факелах и сказал такую фразу: «А теперь я беру ночь и кидаю ее в небо». Еще более крутая, не знаю, была или нет, но это тоже не важно. Так вот, это пролог к чему? К тому, что забудьте эту глупость, реальности не существует. Просто ее нет. Если она и есть как концепт, то не про нашу честь. Просто. А для обычных, честных русских ребят и девушек реальности точно нет. И не русских тоже. А что есть, спросите? А теперь мы обращаемся к Литре. Литре сказал, что все воображаемое. И путешествие заставляет работать воображение. Соответственно, существует воображение. Существует воображающее, воображаемое. Существует процесс воображения. И вот эта цепочка действительно есть, потому что что-то должно быть. Нельзя же сказать, что все ничто. Ничто – это то же самое, что объект. Это также трудно философски обосновать. Ничто – это философская категория, очень фундаментальная, обоснованная. И если мы думаем, что в ничто так легко прорваться, мы ошибаемся. Ничто – это высший горизонт логос, высший горизонт философии. Это концепт, сопоставимый с концептом реальности, концептом Бога, концептом бытия. Очень сложная вещь. Поэтому, конечно, есть что-то. И вот это что-то, это воображение. И вот здесь как раз Литре так и сказал. Все воображаемое. Вещи, люди, места, встречи, ситуации. Все воображаемое. А Жильбер Дюран, которому мы обязаны все практически, не знаю, чем мы ему только не обязаны, он решил создать на основании этой констатации относительно того, что то, что существует, это воображение, и все, что существует, исключительно представляет собой поле воображения, «le champ de l'imaginaire», он вводит такой концепт «imaginaire». Вернее, это, в общем, французское прилагательное, одно из нескольких, которое у нас просто отсутствует в языке. Но у нас и образ по-другому построен, слово. Образ – это обрез. Мы об этом говорили на одном из семинаров по Кантору, что это нечто, что выхватывает часть. А вот имага не предполагает такой обрезности. Имага – это скорее некая фиксация сознания на пятне. Латинское понятие, откуда по слову «imaginer», «image», «image». И вот на самом деле в слове «имага» нет этого обрезания, поэтому другая структура, семантическое образование прилагательных, причастий, самого значения смысла глагола «imaginer» воображать, «imaginare» латинское. Так вот, «imaginer» — это прилагательное от «imaginare», «imaginer» французское, которое означает, можно сказать так, имеющее отношение к воображению, но не уточняющее, какое отношение к воображению. То ли активное, то ли это, то ли тот, кто воображает, то ли то, что воображает имажине. Или имажинант, тот, или имажинант, если речь идет о персоне женского рода, как воображающий, либо это воображаемые имажины, то, что кто-то вообразил, либо это процесс герунди, анимажинант, например, да, то есть имажинасьон, то ли это свойство воображать, имажинасьон, воображение. Вот это все одновременно, без уточнения, связано в понятии имажине. Мы переводим это по-разному. То воображение, то воображаемое, то даже воображающее, или процесс воображения. Это не важно. Нам надо передать семантическое поле. Нужно использовать просто термин «имажинер». «Имажинер» — это то, что есть. Так вот, до того, как мы еще пустились в философию, до того, как мы поняли, что такое бытие, ничто, Бог, абсолютный дух, диалектическое движение, сознание направленного, несчастного сознания гегелевского, вот до всего до всех этих очень сложных и таких комплексных громоздких операций, нам дано, то, что нам дано поле имажинера. Вот в этом поле имажинера и разворачивается символизм. Символ, безусловно, на что-то указывает. Символ, безусловно, к чему-то нас отсылает. Когда мы играем Гамлета, мы совершенно ясно стремимся воплотить в себе Гамлета. Мы указываем на Гамлета, мы призываем Гамлета, мы осуществляем эвокацию Гамлета. В конечном итоге при этом мы даем Гамлету возможность войти, коммуницировать со зрителями, коммуницировать с другими актерами. И одновременно мы творим Гамлет. Потому что то, что мы изображаем, вот то, что мы через наше воображение и пробуждая воображение других, играя в поле воображения Гамлета принца датского, осуществляем, это, конечно, символизм. Это символическое действие в поле воображения. Другое дело, что если мы очень строго скажем, да кто же, черт побери, такой Гамлет? Каков его онтологический статус? Где он находится? Кто это? Есть ли он? Вот тут воображение и социология воображения, и актерское мастерство говорит, стоп, такие вопросы задавать нельзя. Мы пускаем в мир Гамлета. И давайте слушаемся, как звучит его имя. Давайте посмотрим, как он соотносится с другими персонажами этой пьесы. Давайте, в конце концов, настроимся на волну Гамлета и попытаемся ее отобразить. И если мы будем слишком долго настаивать, ну кто же такой Гамлет, нас просто выгонят из труппы. А символизм и воображение советуют нам оставить эту химеру совести. Режиссер думает за вас, Шекспир думает за вас, Шекспир Дюран думает за вас. На самом деле нету Гамлета такого, который был бы один для всех. Каждый раз, играя Гамлета, этот Гамлет оживает заново, создается заново. Есть ли один и тот же или другой Гамлет, мы этого не знаем. Одно или то же прочтение, один и тот же актер, все время все разное. И вот это единство Гамлета обеспечивается не денататом Гамлета, то есть означаемым, а денатантом, то есть знаком, то есть актером, режиссером и театральной игрой. В этом отношении театр имеет абсолютно сакральные корни. Об этом говорил не только, естественно, Арто, но это просто сама история показывает, что театр возник из мистерии. Театр есть не что иное, как упрощенное, профанизированное продолжение культа. Что происходит? Отсюда маски. Маски, интересно, что обладание масками – это свойство любой культуры. В любой культуре есть маски. Когда теряются маски, теряется культура. И вот, кстати, в русской культуре, когда начались гонения на скоморохов, которые были носители хари, что самое главное в жизни? Это харя. Харя в русском языке – это такие были изображения козлов, ослов, разных таких чудищ, которые носили на святках. Это были русские маски, очень фундаментальные, очень древние, которые выражали суть тех мистерий, которые перекочевали еще с древних незапамятных времен. Поэтому театр – это, конечно, маска. Когда от масок в театре отказались, лицо актера превратилось в маску. Сам актер стал маской. И интересно, что еще в Возрождении, в позднем Возрождении, актерам выбривали специфическую часть затылка, для того, чтобы их можно было сразу отличить. Такие клеймы ставили цыганам, евреям, прокаженным, проституткам и актерам. К ним считалось недозволительно подходить, их надо было обходить на определенном расстоянии, потому что, в отличие, кстати, от актеров древних театров, которые носили маски, потому что актерское лицо, фигура человеческая была превращена, по сути дела, в хирургически оживленных статуй. И, конечно, это предполагало, что актер – существо совершенно другое, типа Терафима библейского, который служит для оживления вот этих вот тонких влияний. Каких влияний? Это самое интересное, символических. Это театр, таким образом, театр есть поле для того, чтобы воображение смогло явить себя, обнаружить себя и войти в переприкосновение с другими частями самого себя. Воображение – это единое поле. Воображение зрителя, воображение актера, воображение режиссера, воображение пьесы и действия, а потом сочетание темпоральных и спациальных элементов, потому что все это вписано в пространство, театральное пространство, которое на самом деле изначально, как любое сакральное пространство, ограничено. Очень важно, что даже если мы берем самые примитивные представления о пьесах и постановках среди простейших театров, балаганщиков или пьес, разыгрываемых скоморохами, первое дело, что делают приехавшие, скажем, клоуны, шуты или скоморохи, они ограничивают, обрисовывают, обводят то пространство, где будет происходить это представление. Поэтому театральная сцена отделена от зала, как сакральная от профанного. Это форма священного действия. Обратите внимание, мы знаем, если наверняка все вы были в церквях, вы видели наверняка, что чуть-чуть поднят престол перед алтарем, всегда выше находится, чем тот уровень, на котором находятся люди обычные. Точно так же устроена сцена. Поэтому пространство сцены – пространство сакральное. Это пространство имажинера. Но к этому имажинеру принадлежит и публика. Публика тоже является частью, соучастниками этой драмы, поскольку они, приходя в театр, переступают черту, которая отделяет помещение театра от помещения буфета. Кстати, в советский период десакрализация достигла того, что люди считали, что буфет является главной частью театра. Там давали такие бутерброды с колбасой и буратино, которые, в общем, для многих советских людей, по сути дела, суть театра представляли. Многие так и оставались. Приходили тихонечко бачком-бачком сразу в буфет. Вот здесь, на грани между буфетом и театром, начинается граница проходит между профанным и сакральным. Попадая в театр, человек попадал в поле имажинера. Теперь, соответственно, театральное искусство есть не что иное, как способность развоплотить имажинер, допустить имажинер в себя, войти в имажинер, двигаться в поле воображения. Совершенно не важно, какую пьесу мы разыгрываем. Абсолютно не важно, каков ее сюжет. Важно другое. Важно то, что мы в процессе театрального действия покидаем сферу привычного деления одно и другое, сказка и ложь, мечта, сон и бодрствование, и попадаем в область, где еще нет этого принципиального разделения. То есть мы, приходя в театр, возвращаемся к самим себе. Мы возвращаемся к тому, что и делает человека человеком. Человека человеком делает только воображение. Человек – это воображающее и воображаемое существо. Если человека кто-то не будет воображать, то этот человек исчезнет. Как? Вот берем социологический пример. Стоит человеку в традиционном обществе совершить определенный проступок, нарушить определенные сакральные установки, и остальные перестают его воображать. То есть наделять его воображаемыми статусами, причислять к роду, видеть его в конечном итоге. И когда человек оказывается совершенно невидимым другим людям, когда его остальные не воображают, он и сам перестает воображать самого себя, потому что человек не может жить в воображении индивидуальном. Воображение всегда трансиндивидуальное. Воображение – это тоже очень важно. Оно практически никому не принадлежит, так же как поэзия. Воображение – это дело всех. Все существуют как определенные конденсации воображения. Воображение развито ровным слоем по человеческому, обществу, по человеческому коллективу. Мы воображаем друг друга, и поэтому нас воображают другие. Это единый процесс воображения. Так стоит только утратить этот воображаемый статус. Если нас перестанут воображать, мы исчезнем. Потому что мы забудем, как нас зовут, потому что наше имя воображаемо. И мы его сами воображаем. Мы считаем, что нас зовут Сережа, например. Там. И другие считают. И поэтому Сережа и есть Сережа. Он сам думает, что он Сережа. Другие думают, что он Сережа. Вот он и есть Сережа. А если другие забудут, перестанут об этом думать, он и сам начнет там чесаться, думать, а кто я? Вроде в зеркале есть, а кого мое имя? И так далее. Человек, утрачивая контакты с воображением, с имагинером, он утрачивает все. Потому что он выпадает из этого поля. А когда он приходит в театр, и когда он играет в театре, а это очень близкие вещи, он попадает в центр самого себя. И он забывает, кто, открыв рот, он не просто следит за пьесой. Но разве мы так смотрим интересный спектакль, что вот сейчас там актер Немковский подойдет к актеру Лазареву, вот сейчас вот он ему скажет. Конечно, нет, мы поддаемся на развитие пьесы, следим за Дон Кихотом, потом мы уже просто забываем, что речь о Дон Кихоте, мы просто следим за каким-то архетипом, который проходит по сцене, который движется, который вызывает у нас бурю ассоциаций, в конечном итоге мы просто поглощенно включаемся в этот процесс, предоставляя актерам и режиссерам очень важную вещь, часть нашего поля воображения. Таким образом, мы подпитываем актера, а актера будет у нас архетип. В конечном итоге, если спектакль удачный, то все это вместе вырастает в единый, нерасчлененный процесс. Это называется успешная пьеса, после которой зал не может прекратить хлопать в ладоши. Это кого-то обогащает театр? Нет. Кто-то что-то узнает из театра? Абсолютно нет. Кто-то становится более честным, более благородным, более справедливым? Такого не замечено. Но важность театра именно в том, что мы возвращаемся к нашей сути. И эта суть намного фундаментальнее, чем наши внешние качества. Так вот, есть такие авторы, которые это поле воображения научным образом рассмотрели. Соответственно, если мы начнем с первого главного принципа, что существует только поле воображения, если театр является наиболее концентрированной зоной этого сакрального поля воображения, то, соответственно, можно сделать следующий шаг и спросить, как устроено это поле, что о нем мы можем сказать. И здесь, как ни странно, совершенно действует не апопатический закон, мол, неизвестно как. Да нет, очень известно как. И есть разные методики, есть разные школы, разные социологические, философские, психологические направления, которые наше воображение, вот это поле воображения, описывают. И вот давайте мы сразу перейдем к тому, как описывает поле воображения Жильбер Дюран. Есть множество версий описания воображения. Их можно поделить на две части. Одни неинтересные, это такие, которые восходят к линии Платон-Сартр, от Платона к Сартру. Представляют, что воображение лежит между субъектом и объектом. Это скучно. То, что лежит, опять же, вопрос такой, здесь нет, должен философское обоснование субъекта, философское обоснование объекта, какое-то выделение промежутка, вот теория фантазии Платона, нам совершенно не годится. И все, что имеет отношение к теории фантазии Платона. Что фантазия, как Платон разделяет фантазию и казию, правильно переданный образ, неправильно переданный образ, и на этом основании при самых разнообразных отходах выстроена одна из традиционных версий воображения. Вот эта версия воображения, которая предоставляет, приписывает воображению статус промежуточный между субъектом, объектом реальности, некое значение, передаточного такого чисто гносеологического фактора, это неверная модель истолкования воображения. Все, что связано с этим, нас не интересует, потому что это очень для очень умных и скучных людей такая теория. Нас интересует другая теория воображения, которая была у неоплатоников, теория воображения, которая была у мистиков, теория воображения, которая была у гностиков, и которая, в общем-то, так или иначе восходит в 20 веке к психоанализу Юнга, к рационализму магическому Башляра и в конечном итоге к Жильберу Дюрану, который представляет собой квинтэссенцию этой традиции. То есть за Дюраном стоит альтернативная традиция толкования воображения как самостоятельного поля. Не просто промежуточного между одним и другим, а первичного. Тут он вводит для того, чтобы его обосновать на основании русской физиологической школы, ленинградской школы, Кухтонского и Вехтерева, он вводит понятие антропологического трояда. Это очень важное понятие, мы об этом много говорили на семинарах наших. Трояд – это то, что находится между объектом и субъектом, но является не результирующим или промежуточным элементом, а первичным элементом. Философская топика, с которой мы начали, которую мы методично опровергаем, осмеиваем или просто отставляем в сторону, утверждает, что существует субъект и объект как данность. Тут начинает, как Фихте, например, субъект, кто-то субъект, кто-то пытается их примирить, но они между собой всегда в этой философской топике представляют собой безусловные и взаимосвязанные реальности. А вот Дюран говорит, это сложно, давайте мы зайдем с другой стороны, давайте мы скажем, что существует трояд. Траект, трансъект, объект, это перед нами брошенный по латыни яцер бросать, ектум, пассивное причастие, субъект, подлежащий под брошенный, какой подброс и предброс, субъект и объект, вот они между собой, это они считаются философией реальными. А Дюран говорит, нет, существует траект, существует трансъект, тот, кто брошенный между. Между чем? Между приблизительно внутренним и внешним. И вот он-то и есть поле воображения, он и есть имажинер, он и есть главный пункт. И вот этот антропологический трояд, и это еще не индивидуум, не человек, это еще никто. Это квинтэссенция или концентрат воображения, вокруг которого развертывается поле воображения. Но этот трояд – это не отдельный индивидуум и не коллектив. И отдельный индивидуум, и коллектив. Есть не что иное, как различные формы трояда. Индивидуальная, индивидуация трояда или коллективизация трояда. По сути, он совершенно одинаков. Если мы говорим о коллективном трояде, мы говорим о культуре. Если мы говорим об индивидуальном трояде, мы говорим о человеке. Но что такое человек без культуры? Это просто никто. Это феральное недоразумение. Причем на самом деле... животное, когда мы говорим дикарь, дикий зверь, феральный человек, животный человек, звериный человек, на самом деле мы слишком опускаем зверей. Звери – это прекрасные люди. А вот люди, которые лишены культуры, это даже не звери, это гораздо худше просто, это ничто. И ничто – это даже трудно сказать, это вот близкое к ничто что-то. Вот еще хуже, потому что ничто – это слишком жирно. Таким образом, человек, индивидуум, без культуры пуст. Но человека человеком делает причастность к трояду, и культура делает причастность к трояду. Не всегда культура, как коллективный трояд, полностью совпадает с индивидуальным трояком. Но то, что они друг на друга активно влияют, в первую очередь, конечно, большое на малое, то есть большой культурный трояд на малый культурный трояд, индивидуум, это очевидно, мы смотрим Дюргейма, потому что в данном случае можно отождествить с этим коллективным проектом все общество, социум. Социум есть коллективный большой проект, а малый проект индивидуум. Кто из кого создан, вопрос открытый между Дюргейм и Вебером, и школами соответствующими в социологии ведется спор. Нас особенно сейчас не интересует. Нас интересует другое, что существует проект как носитель структуры воображения. И дальше. Поле воображения, таким образом, само по себе конституирует субъект и объект на двух концах. То есть, опять вопрос, кого играет актер, играющий Гамлета? На самом деле, в тот момент, когда он начинает играть Гамлета, происходит реализация и опыт трояда. Почему? Потому что актер перестает быть Ваней, играющий Гамлета. Но он не становится еще и Гамлетом, потому что Гамлета никакого нет. И есть Не Ваня, играющий Гамлета. Это очень плохой актер. Ваня, играющий Гамлета. Когда мы помним, что это Ваня, когда видим, что тужится сыграть Гамлета. Это безобразный актер, безобразный театр, кошмар. Вот что, когда начинается театр, когда мы забываем, что перед нами Ваня, и забываем, кто такой Гамлет, а просто открыв рот, смотрим на то, что происходит. Когда нет ни Вани, ни Гамлета, а есть нечто, вот есть мистерия проекта. Между Ваней и Гамлетом нащупывается то поле, когда Ваня полностью вышел из самого себя. У него больше не осталось ничего индивидуального. Он совершил рывок в каком-то смутно очерченном направлении. Вот это он отправился в сторону Гамлета. Почему Евгений Сергеевич Головин так деликатно и вежливо называл свои книги и тексты «Приближение к Снежной Королеве»? Вот если бы не Головин, а какое-то вот хамло, известное нам, написал бы аналогичную книгу, сразу написал бы о Снежной Королеве. Или там эссе, мое эссе какое-то, пейте, о Снежной Королеве. Или еще там «Я и Снежная Королева». Это вот таких у нас друзей полно, особенно в Украине. Они только так, по-моему, и пишут. И, соответственно, но Головин говорит, приближение к Снежной Королеве, он мог бы сказать о Снежной Королеве, я думаю, больше, чем кто бы то ни был. И он понимает, что это будет слишком дерзко. Он максимум на что может рассчитывать на приближение. Он говорит, другую статью называет, в сторону созвездия Лира. Там, опять же, известные люди написали, созвездие Лира, ну это астрология, это понятно, это там влияние Нептуна на Плутона. Это все, конечно, ясно. Говорим, деликатно и мягко, говорит, в сторону созвездия Лира. То есть, когда кто-то попытается сыграть Гамлета, это будет полный дебил, потому что Гамлета не было, Гамлета не существует. Можно только попытаться пойти, направиться в сторону Гамлета. Можно попытаться обозначить вектор в сторону Гамлета. И, конечно, человек, будучи правильным актером, или выбор в правильный путь, будучи деликатным человеком, может поставить перед собой задачу преодолеть самого себя в сторону Гамлета и решить эту задачу. Гамлетом он не станет, но самое главное, он Петей перестанет быть, вот этим омерзительным Петей. На самом деле, он хорошего, может, и другого берега, как тоже вот «Жажда иного берега» его свела с ума в песне Головина, а у него истерика, скоро кричит «Тюрьма», «Жажда иного берега» его свела с ума. Может быть, другого берега, берега Гамлета актер не достиг. Великий актер, может быть, и достигнет, потому что он тем самым конституирует, то есть создаст на том конце этого Гамлета. Но, скорее всего, не достигнет, ладно. Но если он перестанет быть самим собой, если он сможет стереть свою малую индивидуальность в сторону Гамлета, в направлении Гамлета, вот это уже будет весомый результат актерского мастерства, хорошей режиссуры, хорошей пьесы, хорошей сцены, хорошей атмосферы. Вот это уже будет много. Гамлетом, пожалуй, можешь ты не стать, но Петей ты обязан перестать быть. Вот такая формула на самом деле может быть взята в качестве там, театральной музыки. И, значит, теперь, соответственно, задача актера, участвующего в поле воображения, это дать этому полю, этому проекту в сторону своего персонажа, реализоваться. Конечно, неплохо знать что-то о персонаже. Надо. Пьесу надо знать. Понимать замысел режиссера желательно. Все эти подготовительные пропедевтические процедуры необходимо пройти. Но что происходит, когда человек начинает играть? А вот это самое главное. Вот здесь он должен сделать что-то большее. Он должен, по сути дела, убраться. В конечном итоге умереть. Он должен позволить разыграть, пропустить сквозь себя то, для чего он находится на сцене. Дать этим энергиям выпростаться. Каким энергиям? Каким сущностям проявиться? Кого он хочет призвать, он не знает. Если бы он знал, он уже там был бы совсем в других местах. Он не знает. И он поэтому открывает себя самому действию. И довольствуется этим действием. И если получается удачно, значит результат Какой-то результат достигнут. Какой результат? На самом деле, результат освобождения воображения. Я думаю, что единственная цель начала альфа и омега театра – это освобождение сути антропологического проекта для ее самой. То есть человек принимает участие в театре во имя театра. У театра нет никакой другой цели, кроме как быть. Это мистерия, которая оправдывает и завершает и обосновывает саму себя. Человек сталкивается через театральную постановку с самим собой, со своей собственной сущностью, со своей троекностью, и освобождает воображение, позволяет на определенное сакральное время, когда идет пьеса, вот этому полю воображения быть самим собой и не быть другим. По сути дела, на этом основана сотериология театра. Театр как спасение, театр как просвещение, эламсис, как катарсис, эламсис, и дальше уже, на самом деле, на высшем уровне, дианоним, все три неоплатонические стадии. То есть театр есть инициатическое значение, которое связано с возвращением воображения самому себе. И если это происходит, это производит короткое замыкание или нуменозный опыт. Теперь о структуре воображения. Вот это основное введение, поскольку мы занимаемся театром, мы по смотернистскому ключе не ставим ни дядю Ваню, ни Вишневый сад, то есть ни Отелло, ни Венецианский Мавр. То есть мы как бы откладываем, был спор интересный у Илиады с Иволой. Когда Ивола написал Илиаде письмо, говорит, ты что вдруг вот с наукой, с учеными, с этими балбесами, с антропологами имеешь дело? Пиши сразу, там, инициация, современный мир, дерьмо, должен быть уничтожен, конец Кали-Юги, там, всех сожжем. А на что ему ответил Илиаде такое письмо, что это, конечно, правильно, но я, говорит, считаю, все это верно, там, дорогой Юлиус, страшное все, кошмар, там, я уже сам не знаю, как там дальше жить, но он пишет, все-таки говорит, в следующий золотой век надо взять не только 30-страничную брошюру «Генона, эзотеризм Данте», но всю божественную комедию. И вот в разные моменты моей жизни я по-разному думал, кто прав. Вначале думал, что Ивола прав, да, Данте, к черту, достаточно эзотеризм Данте, 30-страничный «Генона», и хватит, и 60-страничный. Еще читать это, особенно про рай, это скука. Просто, ну, про ничего, но про рай решили невозможно. Если там про Тесюлич еще только в начале ничего. В общем, на самом деле, а потом подумал, в общем, Илиаде тоже прав. Это уже когда стал профессором. Я про Илиаде тоже решил его так внутренне оправдать. Может быть, и сконформизма. Но, во всяком случае, что касается нашего театра. Мы решили поступить как Иова. Да, ну, эту всю культуру чертовой матери. Театр – вещь сакральная, театр – это вещь жертвенная. Театр говорит только о смерти и о том, что происходит, когда заканчивается эта чепуха, называемая миром или иллюзией. Поэтому будем сразу делать эстетологический КВН такой. То есть без всякого дядя Вани, все это пусть там другие, непосредственно. Берем, что есть, нас может интересовать. Нас может интересовать собственная смерть. Все остальное современных людей вообще не интересует, тоже оскочертого. Что интересует человечество? Смерть всего человечества, потому что вот на грани человечества, если кто-то умирает там вот в Ираке, там в Венесуэле, кого-то грохают, там в Ливии, ну и что? Кстати, на третий день, интересно, в Фейсбуке, на третий день после истории с ядерной станцией в Фукусиме, кто-то из фронтов американских, он написал, ну, первый день интересно, второй ничего, но на третий день мне про Фукусиму надоело, давайте вторжение инопланетян в Нью-Йорк уже. Действительно, там, день Фукусима, два, на третий то же самое, там еще два этих стержня радиоактивных расплавилось, там, еще миллион рыб сдохло и 100 японцев. Давайте более советно. Поэтому, что по-настоящему затрагивает человечество, его конец. Конец цивилизации, конец света, смерть и конец света. Вот что нас интересует. Поэтому мы решили свести театр именно к этой простой формуле. То есть смерть и ее аспекты. Конец и все. И решили рассмотреть это в разных версиях по нашим трем трупам. Таким образом, у нас есть принципиальные две задачи. Мы берем самый короткий путь, это то, что в алхимии называют сухим путем. Мы берем сразу, минуем всю культуру, берем эзотеризм Данте и говорим, вот эту книжечку моей надо доставить в золотой век, а все остальное пусть горит вместе с Александрийской библиотекой, вместе с суперкомпьютером, все, это нас не волнует. Берем Генона, Револьта, Контрольмонта, Модерна и Волой, и в золотой век. А этот мусор, все. Точно так же мы говорим, все, нас не интересует театр как таковой, нас интересует самое главное, то, чему театр служит в качестве, на самом деле, инструмента. Это сакральное. И не просто сакральное, а сакральное, возведенное к своему самому последнему корню. Сакральное, которое сопрягается со смертью и концом. Концом всего и с нашей собственной смертью. И мы об этом будем думать в лагере. Мы будем узнавать, что такое наша собственная смерть и что такое смерть человечества. И будем пытаться эти энергии и эти аспекты, эти архетипы воображения, воображаемого, через себя манифестировать. То есть вернуть смысл конца времен и смысл смерти, самой смерти и самому концу времен. То есть мы ставим перед собой задачу дать возможность сконцентрироваться воображению не нам, организаторам или участникам, а самому воображению, самому этому полю воображения сконцентрироваться на самых болевых и самых радикальных точках, вокруг которого это воображение и развито. Это вот я ввожу вас в курс дела, для чего мы собрались. Поэтому постановка тех пьес, которых мы планируем, они все постановки связаны с целью. Это эсхатологическая проблематика. И, соответственно, кроме этой теоретической или абстрактной интеллектуальной цели, есть практическая сторона. То есть мы должны мыслить, концентрироваться и воплощать одновременно. Поэтому мы решили совместить не просто семинары, как отдельные, когда там человек с одной стороны стола что-то говорит, а остальные там либо слушают, либо спят, либо там пускают самолетики. То есть за ним живут полноценной жизнью, не имеющие отношения к смыслу. Произнесенных слов никакого. А мы решили всех просто принудительно заставить мыслить. Заставить мыслить в процессе игры, в процессе изучения ролей, в процессе просто хотим мы или не хотим, чтобы все были внутри. Внутри этого священного поля театра, где и должны реализовываться сны мира. Сны мира, потому что высшим сновидением мир является сон мира о своем собственном конце. Наиболее напряженный. Все остальное прелюдия. В конечном итоге. Теперь перехожу к второй части, более технической. Теория Жильбера Дюрана о том, как устроено воображение. Мы можем здесь как раз найти некоторый аналог в философской картине Платона, имени Платона, который выделяет три мира. Мир образцов, мир копий и мир пространства, или хоры, Великой Матери. Три мира, которые между собой находятся в соподчиненном положении. Сверху мир образцов, мир идей, снизу мир кормилицы, Великой Матери, между ними мир копий. Роже Бастид, известный французский социолог, исследовавший кандомбле, структуру синкретической религии бразильских негров, бразильский аналог вуду, он исследовал обнаружил в структурах этих синкретических мифов бразильских негров следующие особенности, что эти мифы могут быть проанализированы, исходя из трех логик. Бастид говорил о существовании трех логик. Логика разрыва, логика связи и логика аналогии. И вот такое тройственное деление, можно вспомнить учение о гунах в индуизме, гуна сатва, световая, гуна раджас, красная, огненная, горизонтальная, гуна тамас, гуна тьмы, тянущая вниз. Вот эти учения Акунок, то есть различного рода представления о трех режимах субстанции или организации. Лупаска, физик и математик, учил о трех материях, тоже аналогично. Так вот, Жильбер Дюран выдвинул гипотезу, обобщающую все эти модели. Платона, Бастида, Лупаска, физика, философская, психологические, и предложил следующую тройственную модель, что с точки зрения Жильбера Дюрана, подробнее об этом в моей книге «Социология воображения» и в курсах, которые есть в интернете, наверняка вы что-то смотрели, может быть, читали, поэтому я вообще очень кратко говорю, все подробно это и есть. Он выделял следующие три модели функционирования Эможенера. Можно сказать, что это два режима и три группы архетипов. Два режима – дневной и ночной, и внутри ночного режима выделяются две группы – мистические мифы и архетипы и символы мистического ноктюрной процедуры и драматического ноктюрна. Что это такое? Ноктюрн – ночной, диурн – дневной. Это так называемые формы работы воображения. Три формы работы воображения. Они связаны как раз с теми же самыми другими тройственностями, о которых я уже говорил. По Дюрану воображение может работать в одном из этих трех режимов. В принципе, воображение содержит в себе все три этих режима потенциально. Но когда воображение начинает развертываться, когда оно начинает вибрировать, когда оно начинает включаться, когда оно интенсивно порождает воображаемый мир, то есть тот мир, который мы называем реальностью, вот тогда, как правило, воображение делает выборку из этих режимов и работает чаще всего только в одном из них. На самом деле это как бы три растения, уходящими корнями к одному и тому же началу. Три дерева, которые растут из единого корня, но если в самом корне воображением они едины, в Эможенере, то когда они начинают развертывать свои структуры, они удаляются и больше уже не сводимы. Эти три режима можно описать так. Первый режим диурн. Это так называемый мифы о расчленении. Соответствует разрыву, соответствует миру архетипов или идей Платона. Это представление о постоянном расчленении и разделении. На самом деле операция разрыва, которая является чисто мужской, потому что мужчина – это тот, кто рубит, мужчина – это тот, кто асимметричен, мужчина – это тот, кто вывешен в ничто. Если брать антропологию Арнольда Гелена, когда он определяет человека как Мангельвезен, как существо, которого существует, которое основано на недостатке, Мангельвезен, существо, определяющее себя недостатком, это, конечно, о мужчине. Это асимметрия, это несбалансированность, это неравновесность. Делёз, например, описывает это начало как параноидальное начало. Начало, которое вообще не обращает внимания на то, что перед ним, проецируя самого себя на другого. Это такая глобальная паранойя. Чем более чист диурн, тем более он не обращает внимания на другого, замещая другого в своем образе. Вот немецкие фигуры такого, там, «Железная воля» из повести Лескова, «Железная воля», Луга Пекторалис, помните, там был замечательный персонаж, который, Луга Пекторалис, он шел по Руси, как будто это асфальтированное пространство. Его ловили все, его обманывали все абсолютно. Он, в общем, проиграл свой жизненный путь. Но это был типичный персонаж диурна, попавший в совершенно другую несоответствующую страну. Он делал все четко, логично, последовательно и проигрывал везде. Закончил Луга Пекторалис тем, что поспорил с попом, кто больше съест пельменей.
Блинов,
да. И умер от того, что он подавился уже блином. Когда он уже упал и забился в агонии, поп съел еще один блин и сказал, ну все, там немцы сейчас отпоем. На самом деле, вот Луга Пекторалис – это символ железной воли, воли к власти, воли к могуществу, и только включенный в другой культурный контекст. Это индивидуальный проект, работающий в режиме диурна, попавший абсолютно несоответствующий ему страну. Вот этот диурн – разрыв, взлет, удар, разрез, иерархия, воинское начало, стремление к абсолютному утверждению, вертикальное симметрия и просто создание иерархии. Там, где есть диурн, всегда есть высшие и низшие. Как только появляется носитель диурна, он сразу говорит, я молодец, а ты там урод, ты будешь мне служить, все. Он не способен по-другому вообще организовывать отношения, там есть либо одни сверху, другие снизу. Он всегда выстраивает иерархическое отношение, даже там, где нет, даже книги, если попросить на полке расставить, он вверх поставит самые большие в центр, а все остальное вокруг них. То есть абсолютно вертикальная иерархия, головокружение, падение, ощущение, если не взлет, то падение, считает режим диурна. То есть падение не является альтернативой. Альтернатива режиму диурна является медленное карабкание или наоборот спокойный такой спуск. Диурн предполагает либо взлет немедленно наверх, либо падение. И вот падение в шахту это тоже сны диурна. Вот этот диурн ответственен за все разрывы, которые существуют. Воображение рвет себя и отрывает самого себя от самого себя в этом режиме. Этот режим, если уж строго говорить, против кого он направлен против всего, а в конечном итоге диурн направлен против самого себя. Диурн – это рыцарь, абсолютный одинокий воин, который едет там, бороться, Дон Кихот, например, бороться с, не совсем подряд просто. И он уже не видит ничего, он просто вот, Дон Кихот – прекрасный пример чистого диурна. Государство построено по принципу диурна, философия построена по принципу диурна, наука рациональная построена по принципу диурна, религии, большинство из них, особенно логические, мужские религии, построены по принципу диурна, патриархат – это социальная модель, основанная на принципе диурна. И о чем будет здесь речь? Что в режиме диурна воображение визуализирует разрыв, травму. Диурн борется со смертью и борется со временем. Потому что пустое время, как пишет Дюран, есть для воображения, есть не что иное, как смерть. Потому что во времени нет содержания. Время просто несет нас к собственной гибели и все. Соответственно, Дюран, расшифровывая такое mortiferous, такое смертоносное движение времени, как абсолютный вызов, и выстраивает конструкты вечности, которая находится на противоположной стороне. Символом диурна является борьба героя со змеем. Воина со змеем, с драконом, драконоборческая символика. Вообще героическое начало – это диурническое понятие. Герой – это тот, кто едет далеко. Герой никогда не сидит в своей деревне. Герой едет далеко, герой с чем-то борется, герой совершает то, что никто другой не совершал. Это режим диурна. Теперь вторая половина. Режим ноктюрна. Режим ноктюрна отличается от режима диурна в своей диалектической противоположности. Если режим диурна обостряет противоречия и доводит их до полной экзальтации, то режим ноктюрна, наоборот, эти противоречия принципиально сглаживает. Поэтому это режим эвфемизма. Эвфемизм – это такая фигура риторической речи, когда мы называем что-то гораздо более смягченным именем, чем оно того заслуживает. Когда или рассматриваем ситуацию в смягченном варианте, или ищем какие-то дополнительные компенсаторные выгоды, которые мы получаем от той или иной ситуации. Ну, человека, например, уволили с работы, и он остался нищим. Он говорит, ну хорошо, вот я сейчас отосплюсь, например, а то так много работал. Это режим эвфемизма. Человеку выбили зуб, например, в драке. Значит, там, режим эвфемизма. Как? Ну хорошо, все равно хотел коронку ставить, вот отлично, ничего. Он начинает создавать, это вот так работает структура эвфемизма. А работа эвфемизма пронизывает всю человеческую культуру. Сглаживание противоречий, смягчение каких-то неприятных ситуаций, вплоть до противоположного толкования разных неприятных вещей. Например, режим эвфемизма часто воплощен в женщинах, когда они называют мужчин ласковыми именами. Там зайчик, какой-то огромный свиньяк стоит, котеночек, браток, бандит с татуировкой. Это форма эвфемизации, потому что на самом деле вот эта здоровая, страшная, агрессивная, неприятная душа, она на самом деле не вмещается никак в сознание более такой тихой, спокойной женщины, там, оскорблять просто ее достоинство, и, соответственно, она его как бы минимизируют. Хотя бы на словах, а слова это и есть форма просто магического заклинания. Когда мы говорим, мы создаем мир, на самом деле. Наши слова и есть наше воображение. И, соответственно, это в целом режим ноктюрна действует так. Это режим эвфемизма. В режиме ноктюрна можно выделить две части по Дюрану. Мистический ноктюрн его называют и драматический ноктюрн. Ну, это термины такие, не очень, может быть, какие-то выразительные, сразу непонятно. Если непонятно, о чем речь, непонятно, что они так называются, я поэтому поясню. Мистическим ноктюрном Дюран называет крайнюю форму эвфемизма, крайнюю форму ночного восприятия. То есть он называет его также режимом антифразы. Антифраза – это такая форма риторического тропа, когда называется не просто смягченным версией что-то, а наоборот, прямо противоположным. Но вот есть такое понятие, как золотая. Многие знают, а многие нет. Это те люди, которые чистят в туалете. Это называется золотари. Название такое. Золотари. То есть он золотом занимается. Вот это режим антифразы. На самом деле называть там смертью жизнь или там, так сказать, там просто ограбление радостью, там облегчением, да, когда, и просто вот менять все наоборот, во снах, например, кто-то там деньгам снится, не знаете, из чего состоит. И, соответственно, и наоборот, когда деньги, это чистые неприятности. Вот антифраза это режим, который полностью меняет плохое на хорошее, а хорошего боится и резко его фундаментально занижает. Ну, например, если спрашиваешь человека диурна, как дела? Он отвечает, хорошо, например, отлично. Или плохо, там, все провалилось, меня ограбили. А как говорит человек на актер? Ничего. Так, ну, в общем, так. Он боится сказать не то и другое. Ну, как-то так, в общем, знаешь, так и по ситуации. На самом деле, вот самая крайняя форма мистический ноктюрн предполагает совершенно радикальную противоположность тому, что происходит, и стремление связать всякие разрывы. Если мы рассматриваем имажинер как то, что противостоит смерти, как пустому времени, то мистический ноктюрн полностью переходит на сторону смерти. Он говорит, смерть это и жизнь, это хорошо, отлично, замечательно. Время. Нет ничего лучше, как тянущееся спокойное время. Люди мистического ноктюрна встают в очередь и спокойно ждут. Особенно в советское время. Они стояли, по-моему, так всю жизнь. Кто за пивским гарнитуром, кто-то болотными там, плащом. Там, и совершенно спокойно как бы ждали. Кстати, мессианское ожидание конца такого прихода Мессии, так сидим, ждем. Это тоже одна из форм такого мягкого, особенно когда забываем, чего ждем, вот в ожидании года классическая форма, когда ждали, забыли, что ждали, но все равно вроде ничего, там смысл. Таким образом, мистический ноктюрн наделяет смысл, время смыслом просто так, за то, что оно время, за то, что оно тянется. И это время, в общем, так. Это время, с чем оно связано, мистический ноктюрн? Конечно, с пребыванием внутри утробы. Вот так оно время и проходит, когда там внутри еще не родился человек. Там никто его не тревожит, ни день, ни ночь, не кормит, не будет, чтобы его кормить, ничего. Все прекрасно, все очень уютно. И время-то идет, на самом деле, вот он плещется. Хоть 9 месяцев, а как будто вся жизнь прошла. И вот стремление вернуться в Адутерос, назад, откуда появился, это стремление к мистическому ноктюрну, такой очень сытный, спокойный режим. К режиму мистического ноктюрна относится еда. Когда люди едят, они воспроизводят мистический ноктюрн. Когда люди дремлят, спят, особенно насытый желудок, вот поел, уснул. Вот это как раз тот хороший, спокойный, тихий сон, который актуализирует режимы мистического ноктюрна. Он связан с режимом материнства. Он связан с режимом уменьшения. Такого вот представления всего в уменьшенном виде. Уменьшительно-ласкательные суффиксы – это результат работы мистического как раз материнского ноктюрна. Это чисто противоположная позиция в отношении диурну. Если диурн все разрывает, совсем спорит, все доводит до крайней модели, то мистический ноктюрн, наоборот, все вдруг совсем связывает. Даже то, что совсем не вяжется. Он перетолковывает вот все, что угодно. В обратном ключе. И лишь бы все было в порядке. На самом деле, если бы все было хорошо. Ну, в нашей политике мистическим надежным является практически все, особенно тендем. Там он каждый день разрушается, и его все равно приходит Сурков и заново говорит. Он крепок, как не так никогда. Там, тандем уже. Они орут друг на друга, что-то поливают, там, Каддафи один защищает, другой там Обаму. Все равно тандем крепок, как никогда, все в порядке, политика идет. А, соответственно, вот такое как бы мистический натюрморт представляет собой форму крайнего эвфемизма и прямо противоположную режиму Дюрера. На другом промежутке между Дюрером и мистическим натюрмортом располагается режим драматического натюрморта. То, что Роже Бастид называет режимом монологии. То есть здесь речь идет тоже об эвфемизации разрывов, но не такой радикальной, как в случае мистического ноктюрна. Символом вот этого драматического ноктюрна является андрогин. То есть там и мужчина, и женщина. Или разного рода любовные отношения между полами, когда мужчина выражает собой диур, такой как бы нормативный, номинальный мужчина. Русский, как хочется сказать. А женщина на актер, а женщина действительно везде приблизительно, но не немецкая. Соответственно, вот такие не русские мужчины, не немецкие женщины, в принципе, более-менее воспроизводят, вот их там, скажем, танец, например, или ведение хозяйства, воспроизводят совместное представление о таком драматическом ноктюрне, где существует в определенном смысле динамическое изменение положений. То есть есть и то, и то. Есть стремление к эвфемизации и к разрыву. Есть драма. И символом драматического ноктюрна является циклическое повторение. То есть здесь нет прямого такого борьбы со временем, как в Диурне. Здесь нету, наоборот, любви к времени, как в мистическом ноктюрне. А здесь вот есть то мужское, то женское, такое вот вечное колесо. То весна, то осень. Такое вот вращение колеса, символы цикла, символы повторения являются символом мистического, драматического ноктюрна, прошу прощения. Вот этот режим выделяет отдельно Дюран. Он говорит, очень хорошо представлен драматический ноктюрн танцорами танго. Вот танцоры танго, где жесткие, одновременно непонятно, то ли это битва, то ли это унижение, то ли это страсть, то ли это любовь, кто на кого закидывает ногу, кто кого, на кого нападает, от кого отскакивает, перекидывает. Вот это именно как раз напряжение двух фигур, которые сцеплены между собой в постоянно меняющихся позициях и отношениях, представляет собой движение вот этого цикла. Еще одна из форм мистического ноктюрна – это постоянное повторение. То есть вот повторение одного и того же, по сути дела, не просто вот одного, потому что в мистическом ноктюрне просто все длится и все. Вот идет очередь и идет она вот так, потом не доходит. Как многие люди, например, в советское время, в первый день работы получали сразу пенсионную книжку и начинали писать зарубки делать, когда на пенсию они вот с первого дня там пришел на завод, уже думает о том, как он тихо поливать цветы. А в это время пьет ровно там 50 лет, просто в темную не видит ничего, потом действительно хорошо, там спит за станком. Это мистический ноктюрн. Драматический ноктюрн имеет внутреннюю динамику, то есть здесь действительно есть рассвет и есть закат. И каждый рассвет чреват закатом, но каждый закат чреват рассветом. Человек умирает, чтобы родиться снова. Смерть есть. Смерть – это драма. Но есть и воскресенье. Умер и воскрес. Опять умер, опять воскрес. Конечно, умирать горько, а воскресать приятно. Но что делать там? Вот и то переживается довольно полно. И тем не менее, почему, интересно, Дюран не выносит это в отдельный режим, а относит это к ноктюрну? Потому что все-таки здесь речь идет об эвфемизме антитезы, смерти, конца, но эвфемизме достаточно, скажем, относительном, релятивном, включенном в более общую систему. Дюран не допускает никакого компромисса. Мистический ноктюрн есть предельный конформизм в воплощении тотального такого антифразического переставления одного к другому, а драматический ноктюрн объединяет эти два начала в такой сбалансированный более-менее позиции. Вот как устроен имажинер у Дюрана. Все мы перечислили, абсолютно все, потому что если, да, какие символы? Например, символ меча вертикали, символ мистического, символ Дюрана. Колеса, путешествия по кругу, хоровода, некого постоянного вращения, кружения дервиша, символ ритмическое повторение одного и того же, постукивание, ритм, музыка, танцы, это как раз образы драматического нахьюрна.
Свастика,
да, это скорее движение по кругу, это как раз драматический ноктюрн. А мистический ноктюрн — это наоборот горизонталь, это отсутствие уже такой, как бы, такая ночь, черная утроба, ничего не происходит, звезды гаснут, так вот все становится, все только урчит живот, так вот, как бы сказать, сыто. Соответственно, нет никаких напряжений, нет никаких складок, нет никаких волнений, возмущений. И такая вот полная гармонизация всего со всем. Так вот, имажинер устроен именно так. Он имеет три режима. Три, соответственно этим трем режимам, группируются образы, символы, состояния, сюжеты, фигуры, знаки, ситуации. Соответственно, мы можем разложить на эти три режима или на три логики Бастида практически любой культурный, философский, религиозный, мифологический комплекс. Просто любой. Конечно, там, где есть логос, там, где есть там, рациональность, это сразу безошибочно говорим, все это Дюрн. Там, где есть, наоборот, ультрачувственность, такое вот материальное наслаждение, рассыпание в таких вот физическом мире, это чистый мистический ноктюр, а промежуточные модели, где есть и дух, и материя, где есть и то, относятся к драматическому ноктюрну. Соответственно, мы можем сказать, что у каждого из этих режимов есть своя модель времени. У Дюрна это вечность, которая противостоит времени вообще. У мистического ноктюрна это время чистое, такое тянущаяся длительность. И у драматического ноктюрна это циклическое время, повторение одного и того же. Соответственно, все мы, будучи ничем иным, как таким набором, будучи проявлением воображения, соответственно, управляемся этими тремя режимами. Эти три режима существуют в корнях нас самих, как малого имажинера, чем мы являемся индивидуально, так и большого имажинера, антропологического тренда, это как культурная матрица, цивилизация, общество, к которому мы принадлежим, они чаще всего находятся в полной гармонии, хотя есть, конечно, и зазоры. То, что вот Гумилев называет, например, пассионарностью, это безусловный Дюрн, свойство Дюрна, которое выпадает из такой вот модели. Потом может в обществе быть дюрническим. Оно длится недолго, и обычно общество тяготит, конечно, в такой более уравновешенной модели. Хотя, тем не менее, есть разные культуры, где доминируют разные элементы. Но это вот последнее, что можно сказать. Это уже применительно, это вторая моя книга «Социология русского общества», где я, в общем, излагаю, как устроено воображение нашего общества, как воображается русское общество нами. Здесь уже, наверное, я несколько раз говорил, и всем тоже понятно, кто следит за темой, что русское общество ноктюрнично, и в славянском своем компоненте, который виден как раз вот в обществе, наверное, у малороссов, оно представляет собой, в общем, нечто отдаленно напоминающее мистический, драматический ноктюрн, в то время, когда великороссы, то есть русские, собственно говоря, это чистый мистический ноктюрн, без каких-то альтернатив. То ли это финно-угорский пласт, то ли мы вообще просто такие там, изначально. Но, во всяком случае, если у хохлов есть еще какой-то элемент жизненный такой, вот, как бы сказать, они еще пляшут, веселятся, посвистывают, то ближе к великороссам все доходит уже в спокойное положение, такое чистое венемяйнен, как венемяйнен холивали, как вот на рыбалку едут, там удивительный сюжет, решил венемяйнен отправиться за щукой, долго-долго, потом не поехал, совершенно русская история, там собрался куда-то, там, и в общем, да, все. Вот. И, соответственно, вот все так. Все, чем хуже, тем лучше, на самом деле, чем глупее, тем умнее. И, соответственно, даже русский, посмотрите, поговорки, как он говорит, ну умник нашелся там, публика, это был идиот просто. И так далее. Мы обычно эвфемизируем все. Эвфемизируем все, и это, ну и сказки у нас там все с таким с добрым и незаслуженным концом. Сидел человек на печи, потом поехал, все, и, там, все само, как бы, само падало, само реализовывалось. И, соответственно, в русском обществе, конечно, доминирует структура мистического ноктюрна с некоторыми вкраплениями драматического, легкого, и по сути с дюрном, который воплощен, как правило, иноэтническими группами. Безусловно, дюрном были варяги Рюрика, безусловно, дюрном были евреи 17-го года, устроившие там всех на уши поставившие в Советском Союзе. Безусловно, являются нынешние олигархи, это чисто дюрнические типы, которые совершенно вот спокойно готовы там уничтожить все население для того, чтобы продавать там нефть или кого-то править нами. То есть мы народ, большой народ ноктюр, наша элита представляет собой представителей инороческого дюрна из разных областей. Ну, это как бы социальное устройство русского общества. Как, чем более мы русские, тем мы более мистически ноктюрничные. Конечно, вплоть до эпилепсии, которая является такой, по Дюрану уже такой клинической формой выражения клишроидного сознания. Клишроидное сознание – это такой психиатрический термин, когда мысли склеиваются. Перед тем, как начинается эпилептический припадок, человек чувствует, что его сознание склеивается. Вот это склеивание сознания, клишроидный синдром – это характерно для как раз вообще русского мышления в принципе. Не способны выносить оппозиции, не способны выносить противоположности. Первое, что надо, это склеивать эти противоположности. То есть, по сути дела, это такая эпилептическая культура. Мы, не случайно наш величайший писатель, Федор Михайлович Достоевский, был клиническим эпилептиком, великий писатель, которого настоящие русские понимают, любят, ценят. Но это глубочайшая форма такого, как бы сказать, глюшроидного синдрома. Соответственно, ну это вот для таких вот деталей. И, конечно, наша культура является безусловной, однозначно культурой такой глубокой ночи без звезд или снов без сновидений. Соответственно, этим трем режимам соответствует три симметрии, что тоже важно и полезно знать. Это симметрия вертикальная и верх-низ. Это симметрия диурна. Симметрия право-лево – это симметрия драматического ноктюрна. И симметрия центр-периферия, которая по Дюрану соответствует мистическому ноктюрну. То есть в центре все хорошо, на периферии жутковато. Поэтому такое центростремительное, поэтому города у нас выстроены, именно русские города выстроены круговым образом. В центре Кремль, там, потом дальше идут кольца, потом дальше провинция, и потом дальше уже какое-то неизвестно что. Где-то километров, 101 километр начинается, дальше уже ничего нет, считать, не следующий пока не мере. И совершенно западный город, построенный по другому принципу Санкт-Петербург, там все дюрнически, прямо, но получилось тоже не то, конечно, там болото, которое, на которых это все было основано, дали о себе знать, постепенно все разъели, там грязь, вонь, сознание такое же расплывчатое, какое-то кислотное у жителей Питера. То есть хотели как дюрн построить, но в общем построили что-то типичное опять русское, еще более финское. Это, соответственно, три симметрии, три режима, книги написаны, курс лекций в интернете, если интересуетесь. Это для углубленного анализа. Теперь практически завершаем, наверное, последние рекомендации. Вот первое, о чем мы говорили. Мы говорили о сакральности театра, к которому мы вас, и, собственно говоря, пригласили, для участия в котором вас и пригласили в лагерь Пенисмы. Почему эсхатологическая проблематика? Потому что это самая главная проблематика. Все остальные спектакли, о чем бы человек ни говорил, все равно так или иначе говорит о собственной смерти, о конце мира, если говорить о большом коллективе. Соответственно, мы решили промежуточные упустить звенья и поговорить сразу и поставить спектакль прямо о самом главном. Теперь для как раз утверждения воображаемости мира. И сразу поняв, что это, в общем-то, участие в сакральном обряде. Потому что нет ничего сакральнее театра, Мы его возвращаем эсхатологически к тому, чем он был изначально, и это, я надеюсь, проявится в наших постановках. Теперь по поводу режима Фоможенера. Я думаю, что такой вводной лекции достаточно для того, чтобы составить себе представление об этом. Если недостаточно, можете у друзей спросить, обязательно, я думаю, там на палату или на группу комнат есть один из специалистов, который у нас этими курсами занимался, проходил или читал, вел семинары, я в МГУ три этот спецкурс читал. Соответственно, это есть толкователи, экседеты Дюрана, я думаю, они не откажут для пояснений. Просто, я думаю, к Павлу можно обратиться и назначить экзегетов, толкователей. Павел Кальчиков, как вы знаете, директор театра нашего эсхатологического и руководитель Евразийского союза молодежи, он вам расскажет, кто будет вас готовить к этим, к этому знанию дополнительно. И что я хочу сказать. После того, как сейчас я изложил эту картину, у меня есть предложение отнестись к вашим постановкам спектакля именно таким образом, какой вытекает из корректного осмысления всего сказанного. Первое. Отнестись со всей серьезностью к исполнению ролей. Любая роль должна быть ролью, освобождающей воображение. Мы взяли темы из трех эсхатологических традиций. Пьесы, слова имеют под собой сакральные комплексы, которым надо помочь высвободиться. Здесь сакральность обеспечена всем, и театром как таковым, и проблематикой, и обращением к базе, составляющей искусство. Соответственно, отнеситесь серьезно к этой функции, поймите, что вы на короткий период становитесь участником именно сакрального театра, то есть теургической жестокой мистерии. И второе, есть предложение в качестве для того, чтобы продолжить и углубить эту подготовку и как можно более активно и эффективно участвовать в этих постановках, проделайте анализ. Вот этот дюрановский анализ как тех пьес и сюжетов, в которых вы участвуете, так анализ Эмажинера вашей собственной роли, то есть вы играете кого из этих режимов, то есть или какой режим вас доминирует, а на финале, когда будет финальный такой просмотр в понедельник, будет интересно, если вы и полезно, если вы набросаете ваше представление о том, какие режимы разыгрывались в других частях этих спектаклей. То есть соотнести это с топикой, со структурой Жильбер-Дюра. Соответственно, зрителей в нашем театре как таковых нет. Зрители это тоже актеры. Поэтому те, кто актеры одной пьесы, каждый должен где-то участвовать. Если кто-то еще пока нигде не участвует, обязательно запишитесь. И спешите с этим, потому что это очень важно. Нельзя быть просто зрителем. Почему? Объясняю. Потому что если рассматривать эсхатологический сценарий, то у зрителя есть одна функция. Это функция свидетеля. Вы помните, что происходит со свидетелями апокалипсиса? Их убивают. Поэтому для того, чтобы сохраниться, поскольку сейчас здесь все серьезно, вы должны в чем-то участвовать. А участников театра, актеров не обязательно убивают. А зрители обязательно. Поэтому если вы актер, вы
потом воскресают.
Но это другой вопрос. Это драматический натюр, то, что они воскресают. Да. А с точки зрения Дюра нет. В этом отношении отнеситесь к этому, пожалуйста, внимательно, серьезно. И, по-моему, вам говорил Павел, если нет, то он забыл, что у нас вообще в лагере под рубль, а выход 2. То есть будьте внимательны и постарайтесь настроиться на те темы, которые вы, в общем, в которые вы приглашены. Эти темы очень важны. Эти темы были важны, они сейчас важны. И в каком-то смысле речь идет о префигурации тех эсхатологических событий или их эвокации, о которых мы говорим. Потому что по принципу эйведических связей, если человек правильно произносит, например, слово «рыба», правильно, то эта рыба оказывается именно там, куда он ее произнес или поместил. Другое дело, что мы неверно произносим слова, мы утратили то пространство, в котором проходит настоящий разговор. И, кстати, у современных бандитов и братков они есть стремление восстановить сакральную лингвистику в каком-то смысле. Когда, говорится, ты за базар там отвечаешь, это значит, если сказал, то практически сделал. А если сказал и не сделал, то тебя сделали. Вот правильное высказывание, оно должно быть сопоставимо просто таким же, как такое же соответствующее ему деяние. Сказал, это все равно, что сделал. Ницше говорил об этом очень остроумно в одном из своих апорилов. Он говорил, есть люди, которые говорят, что мы предпочитаем дела конкретные, даже самым золотым словам. А я учу вас по-другому, говорил Заратустра Ницше. Я люблю тех, кто бросает впереди себя золотые слова и сопровождает их еще более золотыми делами. Вот это правильное отношение к речи. Соответственно, в наших театральных постановках мы должны очень серьезным образом, самым таким внимательным образом отнестись к нашим репликам, к нашим словам, потому что то, что мы изображаем, это либо префигурация того, что будет, либо повторение того, что было, либо наоборот, то, что будет и то, что было, является повторением того, что осуществляется в ходе вот этих эсхатологических постановок. Поскольку отношение между означаемым и означающим в мире воображения чрезвычайно сложная и деликатная ситуация. Сейчас, наверное, все.